эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Добрый день. Сегодня понедельник, 2 июля. Некоторые темы ближайшего часа. В Испании празднуют победу на чемпионате Европы по футболу. Сборная этой страны уже в третий раз становится победителем крупнейшего турнира. Репортаж наших корреспондентов из Испании и Италии, чья сборная получила серебро на Евро-2012. В Екатеринбурге в рамках проверки фонда «Город без наркотиков» возбуждено третье уголовное дело в отношении одной из пациенток женского центра. И, как пишет газета «Ведомости», перевооружение российской армии может быть отложено. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». С таким счетом накануне Испания разгромила сборную Италии на Евро-2012 и стала в третий раз чемпионом Европы по футболу. Из Киева передает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
На улицах Киева происходил сплошной красно-желтый праздник. Вообще, испанских болельщиков было примерно в 10 раз больше, чем итальянских, но это так, по внешнему виду. Красно-желтые цвета превалировали до матча. Очень много было испанских поклонников в фан-зоне на Крещатике. Но итальянцев было, конечно, тоже много, но они как-то были менее заметны. По крайней мере, местная пресса сообщила, что испанцев примерно в 3 раза больше. Испанцы стали первой в истории командой, которая выиграла подряд 3 крупнейших турнира. Сборная Испании чемпиона Европы 2008 года, чемпион мира 2010 года. И вот теперь «Красной фурии», так называют испанскую команду, покорилась третья подряд вершина. Внешне испанцы выиграли финал очень легко. По крайней мере, счет говорить именно об этом. Но есть несколько факторов. Во-первых, итальянцы провели свой полуфинал на день после испанцев. Во-вторых, их соперников в полуфинале была грозная команда Германии, победа над которой отняла у Италии очень много сил. И в-третьих, начав финал в быстром темпе, провели несколько атак, едва не нарвавшись на встречную контратаку, итальянцы словно бы испугались сами себя, своей футбольной наглости, и притормозили. А в позиционной борьбе сегодня равных в Европе Испании просто нет. Играя даже без номинального нападающего, Испания настолько активно манипулировала игрой, насколько высока у нее была взаимозаменяемость игроков, что, в общем, было неважно, кто именно идет в Испании в атаку. Забили мячи 4 разных игрока. Фернандо Торрес, один из них, он вышел на замену, когда у Италии потянул мышцу на ноге один из игроков, и итальянцы, к тому же, уступая в счете 2 мяча, остались в меньшинстве. Торрес свой гол забил, лидер атак Марио Балотелли, лидер атак сборной Италии, соответственно, не забил. И в результате по 3 мяча на турнире забили сразу несколько игроков. Кроме Торреса и Балотелли, это Криштиану Роналду из Португалии, Алан Загоев из России, Марио Гомес из Германии и Марио Мандзукич из Хорватии. Лучшим из них был признан Торрес, потому что у него в результате свои 3 мяча он забил за меньшее количество минут, проведенных на поле.
Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Испания бурно празднует победу в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Всеобщее ликование началось сразу же после первого гола. Крики, звуки рожков, пороховые ракеты, запускаемые из окон домов. На улице ни души. Все были прикованы к экранам телевизоров или дома, или в переполненном баре. Смотреть футбол коллективно – давняя испанская традиция. Главное здесь возможность покричать вместе, выпить за здоровье любимой команды и обсудить по ходу игру футболистов. К матчу многие нарядились в цвета сборной – в красное и желтое. Кто-то облачился в форму команды, кто-то завернулся в испанский флаг, разрисовал лицо красными и желтыми красками, вывесил флаг на балконе и даже на домашнюю собачонку надел красно-желтый ошейник. После окончания матча мадридцы вышли на улицу. Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле. Без устали скандировали жители испанской столицы. И, разумеется, не было недостатка в комментариях выигранного матча. Ведь испанцы по природе все непревзойденные знатоки футбола, и мужчины, и женщины. Наши лучшие в мире, они непобедимы. Футбольный чемпионат сделал испанцев на время патриотами, ведь по нынешним кризисным временам, когда четверть населения сидит без работы, они в основном беспощадно критикуют и свою страну, и свое правительство. Но по случаю победы подвыпившая на радостях публика вовсю распевала патриотическую песню времен франкийской диктатуры под названием «Вива Испания». В понедельник вечером ликование по случаю победы продолжится, дабы для этого есть подходящий повод. В столицу возвращается сборная. Игроки на открытом автобусе объедут всю центральную часть города и выйдут на площади Сибелис, где их будет чествовать население. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
О том, как итальянцы встретили новость о втором месте на чемпионате Европы по футболу, корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнитий.
Итальянцы разочарованы результатами матча с Испанией, но сохраняют оптимизм. По итогам финального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 все итальянские спортивные комментаторы сходятся в одном – испанцы заслужили победу. По мнению капитана итальянской сборной Джиджи Буффона, испанцы были сильнее и казались неуязвимыми. А тренер итальянской сборной Чезаре Пранделли сказал, что уповал только на сдерживание испанцев с самого начала матча. Как заметил один спортивный журналист, итальянцы играли скорее по инерции, чем по убеждению. И создавалось впечатление, что у них сели батарейки. Итальянский премьер-министр Марио Монти лично поздравил итальянскую сборную, заявив при этом, что футболисты подарили итальянцам мечту. На вопрос корреспондента Радио Свобода ответил итальянский футбольный болельщик Патрицио Фикотти. Вы ожидали подобного исхода матча?
Я был совершенно уверен в победе Испании. У них совершенно иная философия игры и иной уровень. Если бы итальянцы выиграли, то это было бы поистине чудом. Хотя мне очень жаль, что они проиграли. Испанцы упорно вели свою игру. Это единственная национальная сборная в мире, которая действительно имеет свой стиль игры. Итальянцы вложили в игру сердце, но этого оказалось недостаточно. Этого не могло хватить против семерки игроков из Барселоны, которые блистали как звезды. Иного исхода и быть не могло, хотя я испытываю симпатию к итальянцам.
Вот как оценивают игру итальянской сборной итальянские болельщицы. Франческо Валерио.
Никто из нас не ожидал подобного исхода. Мы надеялись, что Балотелли будет главным действующим лицом на поле. Мы надеялись до последнего на благоприятный исход. И все же по-прежнему вперед, Италия!
И ее подруга Сильвия Фауто.
Испанцы вложили больше страсти в игру, и это видно по результату. Нашим не хватало уверенности и воли к победе, хотя у них были все возможности выиграть и вернуться домой с победой.
Как заметил один из итальянских телекомментаторов, две страны – золушки, бесприданницы, задавленные биржевыми спекулянтами, банковским кризисом и огромным госдолгом, царствовали на футбольном поле, показав блестящую игру. Подвел итоги общему настроению один из 200 тысяч итальянских болельщиков, смотревших заключительный матч на гигантском телеэкране, установленном в цирке Массимо в Риме.
Мы испытываем чувство гордости, поскольку мало кто изначально верил, что нам удастся выйти в финал. Испанцы подавили нас своей мощью, поэтому проиграть им не обидно.
А итальянские футбольные болельщики желают своим игрокам реванша в будущем году и приветствуют их криком «Вперед, Италия!». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект об ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу. В МВД России сегодня заявили, что отказ адвокатов главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера передать ему уведомление об уголовном преследовании не мешает направить дело в суд. Власти Сомали сообщили, что правительственными войсками освобождены из плена четверо иностранных сотрудников норвежской гуманитарной миссии, похищенных в лагере беженцев на севере Кении. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы «Свобода в клубах», «Свобода в кафе на крыше Радио Свобода в Праге», «Футбол. Эффект вытеснения». Чем замещается спортивное содержание в медийном и общественном контексте футбольного чемпионата Европы? Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07. В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге продолжается проверка деятельности фонда «Город без наркотиков». Сегодня стало известно о возбуждении третьего уголовного дела по факту смерти одной из наркоманок, проходивших реабилитацию. Силовики также расследуют дела, связанные с удержанием и избиениями. Представители фонда заявляют, что полицейские пытаются уничтожить фонд «Город без наркотиков», рассказывает Екатерина Петрова.
Свердловские правоохранители, похоже, всерьез взялись за «Город без наркотиков». В понедельник стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти реабилитантки фонда. Татьяна Казанцева пыталась избавиться от зависимости в реабилитационном центре, но спустя некоторое время оказалась в больнице, где и умерла от гнойного менингита. Представители фонда уверяют, что у девушки было много сопутствующих заболеваний из-за наркомании. Однако оперативники собираются выяснить, как вовремя ей была оказана помощь. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», рассказал нам официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса. Это причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках возбужденного уголовного дела будут допрашиваться сотрудники фонда «Город без наркотиков», лица, которые проходили курсы реабилитации в фонде в одно время с умершей, а также медицинские работники, которые доставляли женщину в больницу и оказывавшей ей медпомощь.
Это уже третье уголовное дело, которое было возбуждено в связи с деятельностью «Города без наркотиков». Первые два завели полицейские. Они касаются удержания людей и избиений. Жалобы в Главное управление МВД по Свердловской области подали бывшие реабилитанты. В последние две недели полицейские уже не раз наведывались в реабилитационные центры фонда. Президент «Города без наркотиков» Евгений Ройзман полагает, что из наркоманов, которые проходили реабилитацию, выдавливают показания. Последний обыск проходил 1 июля. Оперативникам ничего найти не удалось, заявил Ройзман. Полиция каждый раз опровергает информацию о штурмах. Правоохранители действуют в рамках закона. На фоне скандала с «Городом без наркотиков» в сети развернулась бурная дискуссия. Насколько эффективна та методика, которой придерживается организация? В интернете также распространяются пленки с откровениями бывших реабилитантов, которые рассказывают об ужасающих условиях содержания. Представители фонда заявляют, что такие показания наркоманов вынуждают делать. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Перевооружение российской армии может быть отложено, сообщает сегодня газета «Ведомости». О публикации расскажет моя коллега Светлана Павлова.
В правительстве и Кремле идут решающие совещания о бюджете на следующую трехлетку, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, участвующих в бюджетном процессе. И один из самых важных вопросов – перенос программы вооружения армии в 20 триллионов рублей с 2013-2020 годов на 2016-2023. Решение пока не принято, но понимание, что в какой-то части откладывать военные расходы нужно, есть, сообщают собеседники издания. Государственная программа вооружений была утверждена президентом Дмитрием Медведевым в декабре 2010 года. На разработку, закупку и модернизацию вооружений предлагается потратить 19 триллионов рублей, еще 3 триллиона на переоснащение оборонной промышленности. Собеседники «Ведомости» не сказали, как именно предполагается сокращать оборонные расходы до 2016 года. Сократить расходы прежде всего за счет программы вооружений, которая даже без кредитов и социальных гарантий стоит больше 1% ВВП и оказывает колоссальное давление на бюджет, советовали правительству эксперты, обновлявшие стратегию 2020. А наиболее последовательным критиком принятой Медведевым программы вооружений был бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. С разногласиями по этому поводу связывали его отставку в сентябре прошлого года. Кудрин говорил не только о невозможности бюджета финансировать программу без существенного повышения налогов или роста внешнего долга. Он опасался, что военная промышленность не справится с оборонзаказом, подразумевающим обновление к 2020 году вооружений на 70%. По мнению Кудрина, программу следовало растянуть на 15 лет, чтобы оборонная промышленность подготовилась к исполнению военных заказов. По сведениям «Ведомостей», такое мнение сейчас распространено и в правительстве. Если заказы не совпадут с возможностями промышленности, будет скачок цен и снижение качества. Эти опасения разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
На фоне радикальной военной реформы структура и система организации российского оборонно-промышленного комплекса никаких изменений не претерпел. Фактически российский ОПК представляет собой пародию на советские дюжину военно-промышленных министерств, таких как Минсведмаш, Минтяжмаш, Министерство авиастроения, Министерство судостроения, прочее. Только теперь эти бюрократические структуры называются объединенными корпорациями. но такие же неэффективные, такие же неспособные работать в условиях рыночной экономики. И совершенно очевидно, что даже если бы эти фантастические деньги, 23 триллиона рублей, были бы выделены, они бы просто исчезли. Я совершенно согласен с теми экспертами, которые говорят, что ни к чему иному, как к росту цен за конечную продукцию, эти деньги не привели, выделение этих средств не привело.
В 2011 году, насколько я понимаю, правительство уже сокращало расходы на вооружение на 100 миллиардов рублей. На ваш взгляд, это было оправданно и разумно?
Это была немножко другая история. Дело в том, что деньги были сокращены задним числом. На самом деле, в 2011 году, как до этого в 2010 и 2009, российский ОПК не смог выполнить то, что он обещал Министерству обороны. И поскольку деньги были недоизрасходованы, задним числом количество средств, выделенных на вооружение, было сокращено.
Что касается нынешних сокращений, насколько, на ваш взгляд, они действительно реальны? Насколько вот эти прогнозы ведомостей должны оправдаться?
Повторю, если бы эти деньги были выделены, они были бы разворованы, вне всяких сомнений. Так вот, теперь экономический кризис играет роль русского бога, который удерживает правительство от совершенно безумных трат. Надо понять, что то, что называется расходами на вооружение, сегодня является лишь формой покупки путинского электората. Как мы помним, накануне выборов Владимир Путин проводил телемост, общаясь с трудящимися. И три раза ведущие возвращались к Уралвагонзаводу. Если называть вещи своими именами, то разговор рабочих с национальным лидером представлял собой неприкрытый торг. Владимир Владимирович, мы вас безумно любим. Мы приедем разогнать эту московскую шандраку митингующую. Но только, пожалуйста, покупайте ту дрянь, которую мы производим. И, о чудо, Министерство обороны, которое предполагало не закупать бронетехники в течение ближайших 5 лет, уже выставило закупку около 2000 танков на 2018 год.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
В США, несмотря на критику со стороны общественности, Верховный суд признал соответствующей Конституции реформу системы медицинского страхования, которую предложил Барак Обама. Тему продолжит наш корреспондент Евгений Аронов.
Решение Верховного суда произвело эффект разорвавшейся бомбы, во-первых, потому что противоречило прогнозам подавляющего большинства экспертов, во-вторых, в силу того, что председатель коллегии, консерватор по убеждениям Джон Робертс, совершенно неожиданно солидаризовался на сей раз с четверкой либеральных судей и от имени большинства, используя оригинальную аргументацию, написал в заключении, что одобренное Палатой представителей и Сенатом положение обамовской реформы об обязательном приобретении американцами медстраховки конституционно, ибо является, по сути, формой налога. Право же вводить любые налоги, согласно основному закону страны, принадлежит Конгрессу, и с точки зрения Конституции неоспоримо. На мой взгляд, решение Верховного суда выгодно президенту Обаме. Представьте, о чем бы говорили СМИ, если бы суд признал его наиважнейшую реформу неконституционной, заявила Сьюзен Пейдж, обозреватель самой тиражной американской газеты USA Today, выступая в передаче телеканала CNN «Положение страны». Но поскольку, как стабильно показывают опросы, более половины граждан эту реформу не одобряют, Белый дом предпочитает не афишировать свое ликование по поводу судебной победы. Впрочем, и вероятный противник Обамы, Митт Ромни, тоже не особо распространяется об этом, поскольку реформирование системы медстрахования, которое он провел в Массачусетсе в бытность свою губернатором штата, в важных аспектах очень похоже на «Обама-кер». Поэтому Ромни фокусируется на высокой безработице, дефиците бюджета и госдолге, полагая, что это для него на выборах темы самые выигрышные. Республиканцы, доминирующие в Палате представителей, собираются теперь проголосовать за отмену закона Obamacare, хотя прекрасно знают, что дальше этого дела никуда не пойдет, так как большинство в Верхней Палате Конгресса принадлежит демократам, которые их инициативу забаллотируют. Тем не менее, республиканцы считают предстоящее голосование политически значимым. Оно вынудит законодателей четко позиционироваться по исключительно важному для избирателей вопросу, что, предположительно, поможет им на ноябрьских выборах грамотно решить, за кого голосовать, а за кого нет.
В этом начинании республиканцев поддерживает консервативное движение чаепития, которое, в отличие от первых лиц, Обамы и Ромни, намерено громко и страстно критиковать решение Верховного суда, сказал выступавший на CNN комментатор телеканала Даниэль Лотиан. В принципе, чаевники относятся к Ромни весьма прохладно. Они отнюдь не считают его идеальным кандидатом республиканской партии, но теперь им деваться некуда, и они будут стоять за него горой, ибо кто еще сможет отменить ненавистный им закон, который, по их глубочайшему убеждению, не только посягает на священные для американцев свободы в выборе врача и лечебных процедур, но и угрожающе приближает государство к банкротству. А сам Ромни, повторю мнение коллеги, будет концентрироваться не на Obamacare, а на безработице. Считает Лоти. Верно подхватывает мысль Лотиана Сьюзен Пейдж. Если Ромни будет развивать тему медицинской реформы, то только в увязке с ее экономическими последствиями, в частности, как опасаются республиканцы, решениями владельцев малых предприятий сократить число своих работников ниже 50, ибо это выведет их из-под действия обамовского закона, который обязывает страховать работников предприятий со штатной численностью 50 и более. В передаче CNN прозвучала запись заявления лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, который по следам постановления Верховного суда обозначил еще одно направление критики Obamacare. Президент самолично клялся, что эта мера не является налоговой, зная, что непопулярность повышения налогов в обществе такова, что его реформа никогда бы не прошла, если бы он представил ее требования как фискальные. Сегодня у нас есть заключение авторитетнейших судей, что именно таковыми они и являются. Американский народ был грубо обманут. Многие комментаторы придерживаются мнения, что Билл Клинтон внушительно победил на перевыборах 1996 года в немалой мере благодаря тому, что затеянная им несколькими годами ранее реформа системы медицинского страхования, подобная обамовской и столь же непопулярная в народе, потерпела поражение, о ней забыли, и она не висела тяжелым грузом на репутации президента. Аналитики, исходя из этого прецедента, не исключают, что решение Верховного суда по Obamacare может оказаться для хозяина Белого дома первой победой. Если сейчас журналисты и конгрессмены гадают, являются ли требования об обязательном приобретении медстраховки своеобразной формой налога, то в ноябре свой политический ответ на этот вопрос дадут избиратели. И судя по тому, как, согласно опросам, катастрофически понизился позитивный рейтинг Верховного суда и повысился отрицательный, и как увеличились пожертвования в фонд избирательной кампании республиканца Митта Ромни, этот ответ, полагают наблюдатели, может оказаться для демократов совсем неутешительным.
Сегодня в 19 часов... это был наш корреспондент Евгений Аронов. Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Ведет программу Виталий Портников. «Зачем Виктору Януковичу новая конституция?» Эту тему ведущий обсуждает со своим гостем, бывшим заместителем председателя Верховной Рады Украины, профессором Виктором Мусиякой. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Законопроект об ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу. Об этом сегодня сообщил лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. В Свердловской области сегодня возбуждено уже третье уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Город без наркотиков», возглавляемого Евгением Ройзманом. На этот раз в связи со смертью пациентки. В МВД России сегодня заявили, что отказ адвокатов главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера передать ему уведомление об уголовном преследовании не мешает направить дело в суд. Браудеру, который проживает в Лондоне, инкриминирует уклонение от уплаты налогов. Власти Сомали заявили, что правительственными войсками освобождены из плена четверо иностранных сотрудников норвежской гуманитарной миссии, похищенных в прошлую пятницу в лагере беженцев на севере Кении. В Мексике на состоявшихся в воскресенье президентских выборах по предварительным официальным данным победу одержал кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пеня Ньета. Он набрал около 38% голосов. В Сирии за последнюю неделю усилилось вооруженное противоборство между силами оппозиции и правительственными войсками. По данным оппозиционеров, около 800 человек были убиты. Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен вновь прибыл в Пакистан для переговоров об открытии транспортных маршрутов для поставки военных грузов в Афганистан. На юге Афганистана неизвестно, одетый в форму афганской национальной полиции, застрелил 3 сотрудников сил НАТО. Стрелявший задержан.
В Москве 12:32. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня мы вспоминаем о жертвах сталинских репрессий или Большого террора. 2 июля 1937 года, то есть ровно 75 лет назад, Политбюро ЦК Компартии санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, Центральным комитетом национальных компартий телеграммы, в которой предлагалось всем секретарям областных и краевых организаций и также всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников, с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через стройки. О значении этого исторического периода, в том числе для современной России, я побеседовала с историком Леонидом Седовым. На ваш взгляд, актуальна ли сегодня тема сталинских репрессий и почему?
Безусловно, эта тема актуальна, поскольку в обществе достаточно сильна ностальгия по советским временам, в том числе и по сталинским временам. Сталин для многих людей соответствующего мышления, для многих людей символизирует как бы порядок, как бы величие державы, ассоциируется с победой. Поэтому тема большого террора, конечно, обретает актуальность, поскольку противопоставить этой ностальгии можно только лишь сведения и знания о том, какими репрессиями, насколько ужасной была сталинская эпоха в этом смысле. И что печально, так это, что, конечно, очень многое о Сталине терроре замалчивается в такой официальной пропаганде. Но, с другой стороны, конечно, проделана огромная работа по выявлению фактов, связанных с большим террором. И достаточно много все-таки было уже и публикаций, и исследований на эту тему. Так что, конечно, актуальность этой проблемы сохраняется в обществе.
С точки зрения социолога, как вы находите, хорошо ли современное общество знакомо с этим периодом истории страны?
В разных слоях общества, конечно, по-разному эта тематика известна. Многие, вот те, кто ностальгирует по той эпохе, они как бы открещиваются от этой проблематики и стараются как-то скорее замалчивать это и в семьях. Но это больше относится к старшему поколению, к тем, кого не затронул, в общем-то, террор, кто сами не были жертвами, и среди их родней не было жертв. А в таком возрасте, уже более молодом, конечно, люди и через интернет, и всячески эту информацию получили, и, я думаю, лучше осведомлены и больше проявляют интерес, чем вот люди поколения старшего.
Правильно ли я вас поняла, что существует не только отрицательное отношение к тому, что происходило во время Большого террора, но есть и некоторое позитивное ностальгическое чувство по отношению к эпохе Сталина?
Совершенно верно, да. И для тех, у кого Сталин, вот как я уже сказал, ассоциируется с величием державы, с каким-то порядком иллюзорным на самом деле, потому что какой же порядок в условиях такого террора, когда люди страдали невинно и беззаконие царило. Вот у этих людей, да, у них существует такое положительное отношение к Сталину и к той эпохе.
С течением времени как изменилось отношение к Сталину? Стало ли больше людей, которые относятся к нему с уважением и, может быть, даже с симпатией?
Ну, я думаю, что немножко сокращается число этих людей в связи с вымиранием того вот слоя пожилых людей, о котором я уже сказал. Но, тем не менее, достаточно широко все-таки распространено это настроение ностальгическое, просталинское. Хотя вот были работы, на мой взгляд, достаточно мало обоснованные. Была статья, в частности, в «Новой газете» нынешнего директора Левада-центра Гудкова, в которой доказывалось якобы, что Сталин на родине не популярен. Ну, мне кажется, что это достаточно было мало убедительное исследование.
Это был историк и социолог Леонид Седов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Федеральной миграционной службе России рассчитывают, что Государственная Дума осенью рассмотрит поправки в гражданский, жилищный, административный и уголовный кодексы Российской Федерации, ужесточающие ответственность за злоупотребление правилами регистрации. Поправки инициированы в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Тему продолжит наш корреспондент Елена Поляковская.
Предлагаемые Федеральной миграционной службой России изменения по ужесточению ответственности за нарушение миграционного законодательства никак не нарушат права граждан, уверяет начальник управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения ФМС России Михаил Утяцкий. По его словам, подобные меры принимаются во многих странах мира.
Никаких дополнительных правил, ограничить право граждан на свободу передвижения, мы не предлагаем и предлагаться не будет. Потому что сегодня уже многие говорят, что какие-то запретительные меры предлагаются Федеральной миграционной службе по ущемлению прав граждан на свободу передвижения. Нет, конечно, об этом речь не идет. Сегодня мы должны констатировать, что за последнее время значительно возросла активность нашего населения Российской Федерации, и это положительно. К примеру, в 2004 году по месту пребывания мы регистрировали граждан порядка 4 миллионов человек. А вот в 2011 году число зарегистрированных по месту пребывания граждан выросло до 13 миллионов человек. Наши граждане более активно передвигаются по нашей территории, и поэтому задача Федеральной миграционной службы состоит в первую очередь в обеспечении тех механизмов, при которых граждане могут удобно, быстро реализовать свое право на регистрацию, которое носит уведомительный порядок, уведомляя о месте своем проживания либо пребывания в конкретном адресе. Нет необходимости спорить, что действительно учет населения страны и в том числе учет пребывающих других иностранных граждан в нашем государстве необходим, и он ведется по всему миру в различных, так сказать, способах. В каждой стране свой инструментарий присутствует при учете населения. На сегодняшний день регистрационный учет граждан Российской Федерации является составной, отправляющей для ведения учета. В том числе мы направляем информацию в налоговые органы, мы направляем информацию в военные комиссариаты по призывникам или лицам, которые обязаны состоять на воинском учете. Мы направляем, прежде всего, в органы статистики информацию о передвижении населения. И, соответственно, для выполнения эффективных административных функций государства, конечно, оно должно обладать объективной информацией о передвижении населения.
Изменения в законодательстве коснутся регистрационного учета граждан Российской Федерации. Законодательная инициатива Федеральной миграционной службы, по словам ее руководителей, связана с тем, что ежегодно более 1 миллиона граждан России привлекается к административной ответственности за нарушение правил регистрации. Председатель исполкома Международного общественного движения «Содействие мигрантам и их объединениям» Лидия Графова говорит, что предлагаемые изменения фактически уравнивают российских граждан с гражданами Украины.
Федеральная миграционная служба не может справиться с обвалом трудовой миграции, которая на 90% нелегальная. А тут они, видите ли, еще берут на себя фактически слежку за внутреннюю миграцию с российскими гражданами, которые уравниваются с мигрантами, кстати, из Украины, которые имеют право 90 дней быть без регистрации в России, а после 90 дней должны регистрироваться. Вот касалась такая вот привилегия только граждан Украины. Теперь, значит, с ними уравниваются наши российские граждане.
Особое внимание в поправках к закону уделено так называемым резиновым домам. В 2011 году Федеральной миграционной службой зафиксировано более 6000 адресов, где зарегистрированы десятки, а то и сотни людей, реально там не проживающих. В связи с этим ФМС предлагает ввести нормы площади – 6 метров для вселения в жилое помещение и регистрации, а также увеличение до 5000 рублей штрафа для собственников жилых помещений, нарушающих правила регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Начальник управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения ФМС России Михаил Утяцкий уверяет, что изменения никак не коснутся членов семьи, супругов, родителей, детей.
Только за прошлый год органами Федеральной миграционной службы выявлено более 6 тысяч адресов, множественной, так мы их называем, регистрации, простым языком мы говорим, резиновые дома, резиновые квартиры, где оформлено порядка 300 тысяч граждан. Соответственно, эти граждане там не проживают и проживать фактически не могут, поскольку норма площади, на которой оформлена регистрация, значительно меньше, чем где можно фактически, так сказать, проживать такому количеству лиц. Предусматривается ответственность увеличение санкций в административный кодекс за несоблюдение правил регистрации в отношении собственников помещений, которые будут злоупотреблять своим имущественным правом.
Главный редактор независимого журнала «Миграция. 21 век» Лидия Графова обращает внимание на то, что предлагаемые Федеральной миграционной службой поправки к закону направлены на устранение не причины, а следствия.
То, что резиновые квартиры существуют, это, безусловно, абсурд, когда там на 5 метрах прописан 100 человек. Но вообще ведь надо про корни думать, а не вот верхушки срезать. Почему все это происходит? Это происходит потому, что регистрация – это такое дело, что обязывает людей вступать в отношения с той самой миграционной службой, которая не всегда желательна и которая очень часто превращается в настоящую муку. Потому что, ну, негде больше. Люди, которые идут навстречу и селят у себя российских граждан или иностранных, они очень часто отказываются регистрировать. Ну, по понятным причинам, потому что, ясное дело, потом могут и налоги пойти и так далее. Но это все очень дурно говорит о той атмосфере, которая воцаряется в нашем государстве.
В середине июня Владимир Путин потребовал от Федеральной миграционной службы проработать вопрос о введении уголовной ответственности за грубые нарушения правил регистрации. В ФМС подчеркивают, что предложенные поправки разработаны в соответствии с поручением президента России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В эти минуты Интерфакс сообщает, что Путин освободил от должности 3 генералов МВД, включая начальника управления по работе со СМИ Грибакина и помощника министра Камерцеля. Соответствующий указ размещен на сайте администрации президента. Также, по сообщению Интерфакса, в Москве Московский окружной военный суд в понедельник признал законным арест главного медика внутренних войск МВД Юрия Собанина, обвиняемого в покушении на взятку в размере 2,5 миллионов рублей. В Свердловской области сегодня возбуждено уже 3 уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Город без наркотиков», возглавляемого Евгением Ройзманом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Особые списки. 75 лет с начала большого террора.
Комментарии экспертов.
Политический кризис в России. Кто усложняет выход?
Право автора.
Идеальный Ройзман. Илья Мильштейн. Город без наркотиков. Россия без Путина.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас традиционное время для экономического обзора. Новости экономики представит Иван Трефилов.
В России с начала июля были повышены тарифы на ряд услуг естественных монополий. В частности, природный газ для населения подорожал на 15%, а электроэнергия на 6%. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличилась на 1,6% к уровню такого же периода 2011 года, более чем до 256,5 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства энергетики страны. При этом объемы ее экспорта составили примерно 106 миллионов тонн, увеличившись в годовом исчислении на 0,6%. Добыча природного газа в январе-июне в России, наоборот, сократилась на 2,8%, менее чем до 338 миллиардов 700 миллионов кубометров. Пошлина на экспорт нефти из России в июле снижается на 12% по сравнению с июньской ставкой, до $369.30 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 мая по 14 июня средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила $102.70 за баррель, или почти $750 за тонну. Международная компания Nord Stream, оператор газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря, завершила сварку второй ветки, подтвердив, что ее коммерческая эксплуатация начнется в четвертом квартале текущего года. Это позволит удвоить общую проектную мощность газопровода и довести ее до 55 миллиардов кубометров в год. Контролирующим акционером проекта Nord Stream является российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «Е.ОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ де Франсуэц». Председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил отменить ввозные таможенные пошлины на импортные пассажирские самолеты вместимостью до 72 мест. Такая мера, по его словам, может быть временной до начала производства таких авиалайнеров внутри страны. Курс доллара на сегодня 32 рубля 81 копейка. На 13 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 32 копейки. По сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Борьба за сохранение уникального леса в поселке Сиверский под Петербургом ведется уже 2 года. Противостояние местных жителей и застройщиков обострилось этим летом, когда выяснилось, что строительный забор не дает вернуться домой из больницы местному жителю-инвалиду. Рассказывает Татьяна Вольская.
Территория парка бывшего дома отдыха «Лесное» была переведена местными властями из категории рекреационных зон в зону ИЖС – индивидуального жилищного строительства в 2008 году, несмотря на энергичные протесты местных жителей, считающих этот перевод незаконным. А в 2011-м началась вырубка парка под коттеджи, и с тех пор местные жители не устают бороться со строителями, устраивая пикеты, митинги и вахты, и обивать пороги кабинетов чиновников, но все напрасно. На прошлой неделе случилась история, вызвавшая новый всплеск возмущения. Когда инвалида второй группы, 72-летнего Зураба Персхаладзе, выписали из больницы, он обнаружил, что его дом огорожен глухим забором без калитки. Полиция помочь не смогла, но обратилась в прокуратуру. Сейчас инвалида снова взяли в больницу на неделю, но возвращаться ему по-прежнему некуда, говорит соседка и доверенное лицо Зураба Персхаладзе Надежда Густякова.
Живет он в этом поселке уже 28 лет. В здании бывшего общежития «Дом отдыха Лесное». Зураб получил постоянную прописку по месту жительства, но затем «Дом отдыха Лесное» был продан ленинградскому предприятию. В этот момент, что там прекрасное здание и хорошая очень территория, присмотрели дельцы, они перекупили эти здания, вот это здание бывшего общежития, убрали из документов, но человек, тем не менее, там остался проживать с постоянной пропиской. Он не обращался, его не приватизировал. В 1994 году подали на него вниз о выселении. Гатчинский городской суд в иске отказал с формулировкой выселять только с предоставлением жилья. Новый собственник ООО «Лесное» выкупил еще и территорию у гатчинской администрации. Раздробил на участке, перевел под ИЖС. И вот этот кусок земли, где стоит здание общежития, продал в частные руки господину Степанову. И господин Степанов тоже якобы не увидел, что на его территории находится здание, что там проживает человек с постоянной пропиской. Тоже не показал его в договоре купли-продажи. Затем, значит, господин Степанов подает иск в суд о нечинении препятствий использования участка. Наш самый справедливый суд вынес решение о освобождении здания.
Соседи Зураба Персхаладзе чрезвычайно возмутило то, что не было учтено предыдущее судебное решение. Они стали ему помогать, оттягивая выселение, и уткнулись в глухой забор. Очень тепло отзывается о своем соседе другая жительница Сиверского Ольга Остроухова. Ее единственная надежда на помощь нового губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Такое возмущение у всех в поселке по поводу этой ситуации, что просто не передается. Такое ощущение, что вообще в нашей стране бандитские законы работают. Вообще продана территория дома отдыха тоже с нарушением. С приходом Дрозденко создана комиссия. Появилась возможность общаться. Мы собираем подписи в поддержку нашей территории. Собрали уже 2500.
К сожалению, эта ситуация характерна не только для поселка Сиверский, говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова. По ее словам, в этом лесу растут уникальные пирамидальные ели.
Этот массив, он сам по себе является памятником природы. Причем он еще
еще с постановлением Ленина был определен как санаторий, в котором отдыхали руководители большевистского нашего государства. Но так получилось, по иронии судьбы, что ему не дали особого статуса. И поэтому люди, которые пришли к власти вот уже в наше время, они быстренько сообразили, что эту территорию можно перевести в статус ИЖС и продать под дома в нашем коррупционном государстве. Договоренности все эти понятно, на чем они основаны. Их прикрывает милиция, прокуратура, правительство Ленинградской области к этому относится, закрыв глаза.
Лена Зернова была в числе журналистов, поднимавших вопрос о Сиверском лесе перед бывшим губернатором Валерием Сердюковым, который ответил, что все было сделано по закону. Подготовка к строительству в лесу продолжается, а живущий на его территории инвалид так и не может вернуться домой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В издательстве «Новое литературное обозрение» опубликована книга экономиста Евгения Григорьевича Ясина «Приживется ли демократия в России?». В ней рассматриваются предпосылки демократического развития разных областей российской жизни – социальной, экономической, политической, а также предложены решения, которые помогли бы становлению демократического государства. Интервью у Ясина взяла моя коллега Александра Вагнер.
«Приживется ли демократия в России» – дополненное и расширенное издание книги с одноименным названием, опубликованное в 2005 году. Но в новом издании можно практически с момента распада Советского Союза и до недавнего прошлого проследить за развитием многих областей российской жизни. Это позволяет сделать собственные выводы о том, какие события затормозили процесс демократизации в России, начавшийся в начале 90-х годов. Евгений Ясин не только дает оценки, но и ссылается на книги признанных российских и западных авторов, на публикации в прессе, а также на проводившиеся в последние 20 лет исследования. Он наблюдает и предлагает решения, главным образом в экономике, от состояния которой, как пишет автор, зависят и политические, и общественные изменения. В книге Ясин опровергает утверждение, что России не подходит демократия, однако подчеркивает, чтобы она стала реальностью, необходимо приложить много усилий. Евгений Григорьевич приводит несколько исторических примеров, когда в России при управлении государством использовались демократические принципы и констатируют, что все эти попытки провалились. Нашу беседу я начала с вопроса, можно ли из этого сделать вывод, что в России вообще невозможно создание демократического государства.
Это мы как бы констатируем предшествующие события, и мы признать это обстоятельство должны. Были не очень продолжительные периоды, когда на местном уровне в отдельных регионах появлялись ростки гражданского общества и самоуправления. Но этого опыта в целом для страны очень мало. Надо еще иметь в виду, что есть различия между развитыми регионами и регионами национальными и менее развитыми, где эти навыки гораздо слабее. В мусульманских регионах более сильные традиции подчиняться и не заявлять свои претензии на те или иные демократические права. Это очень сложная страна, но местное самоуправление, развитие гражданского общества, свобод, в том числе прав на установление налогов и сборов, прав в части регулирования своего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства и так далее, так чтобы решения местных советов были под контролем населению, это школа для развития демократии и на федеральном уровне.
Вот если исходить из нынешней ситуации, то какие проблемы необходимо решать в первую очередь для того, чтобы этот процесс демократизации состоялся?
Я сторонник постепенных перемен. Я уверен, что поспешность и стремление к большей революционности, к большей решительности, ну, может вызвать негативные последствия. И прежде всего, самыми нужными, я считаю, политические линии. Свободные выборы. А до этого вы должны обеспечить это самое главное равенство права. Нормальный суд, нормальную прокуратуру, нормальный следственный комитет, чтобы они были не органами, которые выполняют поручения высшего начальства, независимо от того, законно это или незаконно. Люди должны почувствовать, что есть закон, и что начальство не самое главное. Но надо сказать, что это очень серьезный поворот, потому что в России никогда этого не было. Короткие какие-то периоды. Затем выборы, политическая конкуренция. И особо я хотел бы подчеркнуть роль местного самоуправления и политических реформ, прежде всего, на местном уровне, на уровне региона во вторую очередь. Но если в процессе развития местного самоуправления значительная часть российского населения не обретет навыки самостоятельного политического мышления, не будем сознавать результаты своих решений на выбор и так далее, тогда мы будем сталкиваться с большими проблемами.
Но при этом вы обращаете внимание на то, что в последние годы происходит свертывание демократических принципов на выборах в Госдуму и президентских выборах.
Были нарушения, были фальсификации, но пока ничего не ясно, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события и насколько упорным будет противодействие оппозиции. Потому что вот так, как сейчас разворачиваются события, насколько продолжительно держатся массовые протесты, я думаю, что разумный подход к тому, что происходит, и независимо ни от чего, заставит нынешнее политическое руководство искать какие-то повороты в сторону демократизации. Это моя надежда больше, чем уверенность.
Экономист Евгений Григорьевич Ясин говорил о возможности появления в России демократической формы политической организации. В издательстве НЛО вышла его книга «Приживется ли демократия в России?». Александра Вагнер, Радио Свобода.
После выпуска новостей в 13 часов слушайте программу «Час прессы». Зачем серьезные люди разыгрывают своих читателей? Литературные мистификации. Это название цикла, который вышел на канале «Культура». Автор – журналист «Радио Свободы» Иван Толстой. А вот в журнале «Русский репортер» вышла десятка литературных мистификаций, которую составил обозреватель отдела культуры этого издания Константин Мильчин. В эфире «Часа прессы» в 13 часов оба журналиста обсудят предмет своих исследований. Ведущая Елена Рыковцева. Обращаю ваше внимание на то, что программа выйдет в записи. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Мария Страйкова. Я прощаюсь со всеми. Всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все возможное.
Говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Конечно, игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.